5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, здравствуйте. Здесь в студии Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
И говорить мы будем, вы будете удивлены, но опять о медведе, видимо.
Том, что кто бы мог подумать?
Он у нас такой постоянный герой дня, как-то других тем не хочется.
Нет, добавился еще Путин после приглашения.
Опять же, в изложении Медведева, да? Ну вот и вчера, и сегодня главная тема — это Дмитрий Медведев, который вроде бы назначен преемником, и сегодня он сказал, что пойдет в связки только с президентом. Предыдущий час был посвящен обсуждению, сильный или слабый политик и лидер господин Медведев, а мы предлагаем взгляд с другой стороны, женский взгляд, можно сказать, потому что две сегодня наши собеседницы — это женщины, которые знакомы лично с Дмитрием Медведевым. В одном случае это знакомство давнее, еще с Петербурга, в другом случае это знакомство уже Москвы. Московское, деловое. И вот такой женский взгляд Людмилы Нарусовой, член Комитета Совета Федерации, и Светланы Миронюк, главного редактора РИА Новости. Первый раз, кстати, Светлана почему-то на эхе Москвы. Ну вот, как раз и поговорим. Назвали мы «Who is мистер Медведев». Да, и хочу вот с чего начать. Скажите, пожалуйста, вот сейчас все упражняются в своих, в подтверждении своих предсказаний. Оказалось, что все так и ожидали, или в большинстве своем все рады этому назначению, такое очередное ликование. Вы были удивлены ли, да? И вторая часть вопроса, как вам вот это назначение? Так, ну, возможно, по возможности честно и объективно.
Как скажете, так и будем считать.
Да, так
каких голосований?
Да. Кто начнет?
Ну, Борис, ну, давайте.
Ну, Борис, наверное, я да. по старшинству не возрастному, а по стажу знакомства, потому что Владимир Владимирович вчера сказал, что знает Дмитрия Медведева 17 лет. Я могу сказать, что чуть больше, потому что в свое время он был студентом Анатолия Собчака на юрфаке, потом аспирантом. И чем он мне запомнился в очень далекий 89-й год, 1989 год, первая кампания свободных демократических выборов в Ленинграде, впервые за всю историю нашу профессор юридического факультета Анатолий Собчак идет против слесаря-сборщика Балтийского завода, который до этого 15 лет представлял Ленинград в Верховном Совете. И не будучи и не пользуясь поддержкой обкома партии, Светлана, вы это прекрасно помните, он взял группу студентов, своих студентов, студентов и аспирантов, молодых ребят, и сказал: ребят, давайте поработаем на выборах. Тогда не платили за это деньги. Тогда все это было иначе. И вот среди этих ребят был Дмитрий Медведев.
И вы тогда его и запомнили?
Вы знаете, да, потому что, ну, во-первых, самоотверженностью работы, а во-вторых, я бы сказала, смелостью, потому что сейчас студенты часто на выборах подрабатывают. Uh-huh. Не работают, а именно подрабатывают. А тогда пойти против всесильного обкома партии, против руководства даже своего университета, причем студенту юридического факультета, мы знаем, какой это факультет, было непросто. И поэтому я хорошо запомнила всех ребят, которые тогда работали.
Но он совсем молодой ведь тогда был.
Да, он был совсем молодой, но тем не менее, хотя и был такой, знаете, типичный интеллигентный петербургский юноша из такой благополучной профессорской семьи, но тем не менее, вот этим своим поступком он запомнился.
Ну, то, наверное, все все студенты откликнулись, или он был?
Да не все, в том-то и дело. Не все студенты откликнулись, потому что еще не ясно было, чья возьмет.
Ну так а ваши ожидания, вот это вот назначение, это было ожиданное? Я так поняла, положительно вы восприняли?
Скажу, да, положительно, потому что в последнее время известные события давали основания для беспокойства, что вот эта некая агрессивная наступательность силовиков, если говорить о разделении петербургской команды на силовиков и либералов, демократов, хотя слово «демократ» даже в последнее время почти исчезла с политического лексикона.
Демократов слышу, когда говорили.
Да, с политического лексикона. Тем не менее, настораживало вот это агрессивное наступление силовиков, все дела вокруг Алексея Кудрина. И казалось, что вот они перевесят. Но в очередной раз могу сказать, что я аплодирую Владимиру Путину за этот его очень непростой выбор.
Откуда мы знаем, что это уже конец истории? Мне кажется, что это совсем не обязательно конец истории. А завтра он выйдет и скажет, партии выдвинули Медведева, а я вот выдвигаю Иванова.
А он теперь лидер партии. Он теперь не просто так. Он теперь лидер партии.
А
Иванов выдвинется сам по себе. Света, пожалуйста.
Достаточно преждевременным, конечно, смотрелось предложение Медведева Путину возглавить правительство.
Это такой же месседж был.
Да, это скорее какие-то знаки, знаки аудитории, знаки наблюдателям, которые пытаются каким-то образом оценивать политический процесс. Вот. Это вызвало сегодня, наверное, удивление.
Очень
вот, отвечая на вопрос, вызвало ли удивление, собственно, креатура Медведева и выбор Медведева как кандидата от блока партий, мне кажется, вот лично у меня удивления не было. Не потому, что я как-то вот ожидала, что это будет Медведев. Мне просто кажется, что мы пытаемся политический процесс в России оценивать, исходя из вот сценария противостояния. Иванов против Медведева, не знаю, Зурабов против Голикова. Да, мы пытаемся смотреть, применять известный нам и привычный с 90-х годов вектор один против другого. В данном случае, мне кажется, мы наблюдаем командную игру. Этой командой руководит Путин. Это стратегия, выбранная Путиным. И Медведев, и Иванов, и Якунин, и кто бы еще ни назывался в списке, это игроки этой команды. И себя они, насколько я понимаю, насколько я могу судить по вот тем встречам Дмитрия Медведева с иностранными корреспондентами, которые часто были на площадке РИА Новости, в том числе в закрытом формате, закрытых off the record брифингов, он себя ощущает частью этой команды. Поэтому мне кажется, что там такой соревновательности, такого антагонизма, да, вот я не знаю, ну, Борис согласится со мной, не было. Мы его скорее надумываем, и нам хочется видеть этот антагонизм, разыгрывать эту историю.
Не может не быть антагонизма, если два человека просто поставлены на одну стартовую линию, и один из них будет преемником, скорее всего. Как они были поставлены на этой позиции?
Я тоже здесь не совсем с вами соглашусь, потому что можно, конечно, делать вид, что антагонизма нет, но посмотрите, ведь команда силовиков, скажем, вы говорите, вся питерская команда одни люди, а Алексей Кудрин, и посмотрите, что сейчас вокруг него творится, теми же силовиками,
конечно,
из Питера.
Не буду спорить, поэтому я говорю про вот противостояние, так называемое противостояние преемников, которое многократно обсуждалось.
Но, тем не менее, кого-то выбрали, то есть кто-то и продолжает играть, а кто-то отошел в тень.
И я не думаю, что вчера Иванов был счастлив.
Да. А я не думаю, что мы весь сценарий уже увидели до конца
и
сегодня.
Я тоже думаю, что это.
У вас сомнения, что Медведев остается как бы преемником и человеком, единственным кандидатом на пост президента?
Нет, у меня сомнение, что мы сегодня увидели весь сценарий, который мы каким-то образом конституируем 2 марта.
Что касается предложения Медведева Путина премьер-министром, здесь, конечно, большой вопрос.
Примет ли Путин это предложение?
Да, и мы не знаем, чем белорусские переговоры закончатся, и не будет ли там какого-то хода
коня. Медведев принял, согласился, и как бы Путин это благословил. У вас что, какие-то сомнения, что Медведев могут поменять?
В этой части сценария сомнений нет. Просто нет ощущения, что это окончательный сценарий.
Я думаю, что мы имеем дело уже сейчас с намечающимся новой конфигурацией власти в целом. Конфигурация власти, где центр тяжести, конституцию никто не меняет и менять не будет. Естественно, президент, верховный главнокомандующий, действительно, президентская у нас республика, но не считаю случайным или оговоркой вчерашнее упоминание Дмитрия Медведева о возможности премьер-министра...
Сегодняшнее.
Так спрессованы события, что уже путаешься. Владимира Путина. Я не думаю, что это вот уже заранее вот
что
они
это станет
обсуждали, и что это так оно и будет. Но это скорее такая знаковый посыл о том, что да, преемственность курса, но что для наших людей власть? Либо президент, либо премьер-министр. Да, я буду стоять на этих позициях, да, нас ожидает стабильность, а не конфронтация разных ветвей власти или исполнительной и представительной власти. Да, нас ожидает стабильность, мы не будем, у нас не будет конфронтации, и это, ну, такой определенный посыл нашим гражданам, чтобы люди не боялись, как всегда боятся при очередной смене власти президентской, ах, вот сейчас все пойдет по-другому, ах, сейчас начнут раскулачивать или национализацию, или еще чего-нибудь. Вот, мне кажется, это был такой, ну, если хотите, манифестный.
А мне кажется, что Владимир Владимирович просто не готов был хотя бы даже сутки быть хромой уткой.
Нет, но все равно, если при таком раскладе, он все равно хромая утка, да?
Ну,
как,
если
как
он,
представить его премьер-министром?
Если он четко в связке.
Или же мы идем тогда к изменению политической вообще модели, да? То есть
политической конфигурации, да, парламентской республики, да, вместо президентской.
Да, да, да. Вот тогда становится понятным, да, такое предложение Медведева, и тогда двухпартийная система, выигравшая партия назначает правительство, выбирает премьер-министра, и тогда президент становится такой номинальной фигурой представительской, да, премьер-министр правит страной. Там, английская модель, немецкая, близкая сердцу Путина.
Может быть, такие подвижки, как вы думаете?
Трудно сказать. Я думаю, что эта неделя, события этой недели, предположим, то, Свет, твой, ты вспомнил визит в Белоруссию, да? Uh-huh. Может быть, он даст какой-то ключ к пониманию того, каким образом будет...
Трудно себе представить, что батька Лукашенко...
Но потом это же опять изменение Конституции.
Ну, как правильно кто-то сказал, где-то читал какой-то комментарий по поводу Беларуси, что если бы это было совсем все всерьез, то это не было бы на откупе только у Бородина. Этим бы занималась уже администрация плотно и основательно. А судя по тому, что она и не занимается этой встречей, то, наверное, ничего серьезного там не
будет. Мы вам даем задание в следующий раз допросите с пристрастием Медведева, когда он придет на закрытый брифинг к вам.
Многократно допрашивали.
Не сдается.
Не сдается. И такой вот неформальный клуб западных корреспондентов, который у нас собирается, многократно. Нет.
Кремень.
Да.
Вы знаете, мне кажется, мы имеем дело с таким генетическим недоверием нашего населения к власти и к тому, что власть говорит.
А что
вот говорил Владимир Путин, я не пойду на третий срок. Нет, говорили наши политологи, кремлёвики и кто
дети,
угодно. Придумывали.
Женщины.
Нет, вот он, значит, сделает так, а вот этак, но он все-таки останется. Потом меняет правительство. А, ну вот, значит, Виктор Зубков, это будет преемник. Потому что, вы знаете, ну вот эти вот жилеты, обсуждающие такие темы, когда человек четко и ясно говорит о своих намерениях или не намерениях, но не верит. И во всем хотят увидеть второй план, во всем хотят увидеть какую-то подоплеку.
Или наступили, но еще не прошли.
Мы столько лет верили, столько лет верили.
Генетическое недоверие. Еще подождем, посмотрим, да. Возвращаемся, что называется, к началу.
К истокам.
Значит, у нас Дмитрий Медведев всего лишь 42 лет, молодой мужчина. Родился в Петербурге.
В Ленинграде.
Ничего не имеет? Да, в Ленинграде, разумеется. Как-то там было написано, где-то читала, в год змеи. Под знаком Девы. Ну да, он сентябрьский. Что еще? Значит, он закончил, соответственно, МГУ. С Собчаком вот на таких ранних этапах познакомился. И очень вскоре с Путиным познакомился. По-моему, он уже при работе...
Да, они стали советниками.
Они стали советниками, да, и у Собчака. И там же познакомился. Ну, смотрите, как-то сложился этот круг.
Жена его зовут так же, как вас, Светлана.
Светлана, да, зовут.
И может стать самым молодым президентом.
Кстати, да. Если не брать царей, то
не просто.
России...
Я где-то читала, по-моему, Нью-Йорк Таймс об этом писал, что со времен Николая II это самый молодой...
Да, даже в мире, по-моему, Кеннеди там был тоже России. Что-то 43 года, по-моему.
Самый молодой, ну, про Россию в данном случае мы говорим. Наверное, и в мире тоже не так много молодых правителей. Но в России, вот я подумала, думаю, если не считать царей, таких более отдаленную историю, то тогда, да, самый молодой.
Жену его действительно зовут Светлана, и вчера в блогах это была самая популярная личность...
Жена ему.
Да, жена и фотографии жены, как...
Ну, чем она занимается?
Я не поняла по интернетовской фотографии, такая вроде блондинка, да?
Они одноклассники, да? Я как-то
да,
я
да.
И это вообще такой вот удивительный, на самом деле, для питерской элиты, как мне кажется, прочные и крепкие семейные отношения.
Что вы имеете в виду?
Да,
что это такое? Что
за
какое-то...
Я могу сказать, что очень многие политики, выходцы из Питера, как правило, имеют вторые, а то и третьи браки, да?
Ну, мы и московские, да. И
нет, Светлана занимается очень много, но она об этом не афиширует, благотворительностью, и больные дети.
А кто она
дети
по профессии?
Они вместе учились.
Она тоже экономист, юрфак, по-моему.
Да,
она
экономист?
Нет, экономист.
А экономист, он был, да?
У нас есть ресурс, называется «Глория Мунди». Это да, так она вот. И так проходит тоже эта самая мирская слава. И вот, собственно, на этом интернет-сайте я прочитала и биографию Светланы, и в том числе интересную такую надпись, что ее скорее можно встретить на благотворительных мероприятиях, чем на светских. Это, в общем, сегодняшняя гламуризация Москвы и вообще, собственно говоря, элиты, это такая очень, наверное, приятная вещь.
Симпатичная. Ее привлечь в линию жизни?
Ну, есть масса благотворительных организаций, которые не будут гнушаться патронатом первой леди, это уж точно.
Второй.
Пока да. Ну, вот видите, уже мысль дальше бежит. Вот, итак, что еще? Вот здесь я хочу смс-сообщения посмотреть, они идут, соответственно. В прессе много писали о том, что Медведев со студенческих лет сотрудничал с органами. Как вы считаете, это реально?
Вот опять к тому, о чем я говорила. Вот если бы Владимир Путин, очень часто здесь в эфире «Эхо Москвы» говорится о том, что вот это конторские, вот это там оттуда все. Вот если бы он назначил оттуда, казалось бы, было бы логично, да? Он назначает абсолютно гражданского человека. Абсолютно, ну, такого вот, не побоюсь этого слова, петербургского интеллигента. Значит, обязательно надо найти какую-то червоточину. Значит,
ну,
обязательно...
Нет,
служба... Что вы имеете в виду, червоточина? Бывшая работа...
Понимаете?
У нас генерал Кудрявой сидит, вы что?
Нет, я имею в виду, что очень часто, и, кстати сказать, даже если не будем копаться в юношеских и более ранних годах Дмитрия Анатольевича, мы поймем, что он всегда имел лица не общее выражение. Вспомните его позицию по делу ЮКОСа, где он занял абсолютно правовую позицию, причем, в общем-то, рискуя многим, находясь в эпицентре и в областных структурах. Вспомните его дискуссию с Сурковым по поводу суверенной демократии.
Да.
Он, кстати, говорил о том, что демократия, она, ну, и в Африке демократия. Если это демократия, она не нуждается ни в каких там прилагательных или эпитетах. Его позиция, мы с ним много общались по поводу ситуации с прессой, как председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации. Я вам скажу, что он выделяется среди всех обитателей кремлевских кабинетов своей такой очень твердой, несмотря на внешнюю мягкость, демократической, не побоюсь этого слова, позиции.
Ну, вы знаете, вот, извини, Света, сейчас секундочку только скажу, что я слушала сегодня это выступление, программное заявление по поводу связки с Путиным, его в эфире. Был он жесток, выступал прям вот, рубил, как будто он силовик, причем железный. И при этом опять во первых строках этого послания было сказано о вот этих, как же 90-е теперь у нас называют, преступные 90-е или какие-то криминальные.
А, ну, какой интонации было сказано?
Да, знаете,
нет, а я услышала другое. Я услышала другую интонацию. Не терминологию, а интонацию.
А вот мне как раз интонация сильно не понравилась. Было сказано рубленным голосом о том, что это преступные 90-е годы. Ну, сразу возникает вопрос, ну какого лешего? Они все родом из 90-х годов. Они помощники одного из самых ярких представителей элиты 90-х.
Собчака. Речь шла... Я, например, услышала другое. Я услышала, помимо, так сказать, терминологии и риторики, я услышала другое. Я услышала осуждение... методов управления 90-х, те, которые действительно создавали олигархический капитализм, те, которые действительно в одночасье делали людей олигархами, только потому, что те были ближе к куску пирога, который делился. Осуждение этих процессов в России я услышала. Другое дело, что, конечно, как и полагается, Дмитрий Анатольевич старался быть жестким и придать голосу металл, и чувствовалось, что он в этом этом смысле делает, ну, я бы так сказала, некоторые усилия над собой, потому что это...
Неорганично,
имманентно присуще ему.
Потом он же готовился к той роковой фразе, последней, да, поэтому было непросто вообще все говорить.
Поэтому я не считаю, что...
Мне нравится вот этот тренд, да, мне очень не нравится, что сейчас начали почему-то шельмовать обязательно 90-е годы. Извините, мы тогда пережили развал страны и самый первый такой этап вообще становления любой собственности, любого... Ну, это процесс был, это невозможно.
И два
пути
пережили, об этом давайте тоже не забывать.
Да. И поэтому вот так вот говорить теперь 90-е, это вообще все плохо. Люди, которые в 90-е уже были взрослыми, активно работали, в том числе в политике, мне странно, что поддерживается вот это настроение. И только потом мудрое руководство вывело страну из вообще кануна гражданской войны и полного коллапса.
Свет, ну, я тебе напомню его давосское выступление, которому уже скоро исполнится год, и которое он сделал на английском языке, удивив, на самом деле, очень серьезную аудиторию и возможностью это сделать, и, в общем, смелостью и так далее. В этой самой давосской речь шла о трех Россиях. Россия 90.
Да, это я помню.
Это была страна, которая была Россией сегодняшней, и какие-то направления развития, да, страна, которая будет. Поэтому, собственно говоря, тренд этот 90-е зародился, наверное, не вчера. Просто, может быть, вчера приобрел какие-то дополнительные акценты.
Вот сейчас это просто разыгрывается очень, эта карта. Я думаю, так, придумали себе новое пугало.
Это вот после выступления Путина в Лужниках, да, у нас акцентировал.
Да.
Ну, это, мне кажется, такой предвыборный ход.
А что касается жесткости Медведева, вот я здесь поддерживаю Людмилу Борисовну, мне кажется, действительно не очень органичное его состояние, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, миф, что Медведев мягкий политик. Мне кажется, что...
Да, никакой не
это, да, это скорее приписывание ему это. Он достаточно, мне кажется, по-хорошему, прямо человек.
Происходит,
да?
Происходит некое смещение. Человеческую мягкость воспринимают как слабость. Угу.
А это скорее политкорректность.
А это совершенно другое. Это просто интеллигентность.
Это
умение вести соответствующим образом диалог и разговаривать. Не, и вот, ну, я не знаю, может быть, наш народ...
Света, не задавали в Давосе наш вот вопрос, хуй из
тогда не знали, руководители Давосского форума, что вот, оказывается, кто к ним приехал.
Кто был ближе к Собчаку, Путин или Медведев? Ментально кто был ближе, спрашивают.
Опасный вопрос.
Я не могу отвечать за самого Собчака, и очень не люблю, когда мне задают вопрос, а вот как бы он, если бы, потому что я не принимала участие во всех обсуждениях и решениях важнейших вопросов жизнеобеспечения города, когда мы были на грани второй блокады, и когда именно вот эта команда молодых ребят помогла вытащить, и вы прекрасно помните, Светлана, все эти табачные бунты, хлебные бунты, когда в городе хлеба оставалось, муки, запасов на два дня, и нужно было предпринимать титанические действительно меры, чтобы из этого выходить. Думаю, что у каждого была своя сфера работы и ответственности. Владимир Путин отвечал за внешнеэкономическую деятельность, за проверку инвесторов, за то, кто приходит в город. Чисто юридические дела, скажем, по экспертизе соответствующих компаний, инвесторов, проводил Дмитрий Медведев в тесной связке, кстати, уже тогда с Владимиром Путиным. И ментально, может быть, Владимир Путин отличался большей структурированностью такой и жесткостью мышления. Дмитрий Медведев, ему были свойственны более такие... на первый взгляд, может быть, покажется, мягкие, интеллигентные какие-то реминисценции, да, но в принципе, думаю, что это уже тогда была одна команда.
Госпожа Нарусова, вы упрекаете население в нелюбви к власти. А что же господин Собчак в свое время так власть не любил и призывал студентов ему помогать? Или вы считаете, что прошлые времена это одно, а сейчас другое?
Нет, я не говорю и не упрекаю, боже меня упаси. Я просто говорю о том, что генетически Россия всегда власти не верит. Не любит, не верит, но и не любит, соответственно. Наверное, тоже.
Как же не любит? 70% голосовало.
Конечно.
Ну, я сейчас
как же еще любить
говорить.
Уж не знаем, как любить тогда.
Но не верит.
Вот, просто из последних
сил. Если власть говорит дважды два, значит, обязательно наверняка, либо дважды два, четыре, значит, наверняка, либо вот пять,
сейчас
либо
Медведев, ваш Медведев, все изменит.
А я тут думала, почему детское движение Мишки назвали. А теперь оказалось все правильно. Самый молодой Саакашвили, пишут нам.
Нет, Россия.
Нет, мы же говорили о России, во-первых. Мы говорили не о всем мире, там есть наверняка еще моложе, чем Саакашвили.
Не будем о Грузии.
А мы говорили о России.
Ну, а потом я хочу продолжить ответ на тот вопрос, который язвительный автор мне задал относительно того, что Собчак не любил власть. Он не любил систему власти тоталитарного режима.
Ага, мы продолжим об этом. Просто сейчас пришло время прерваться на новости середины часа. Буквально через пару минут мы продолжим наш разговор с Людмилой Нарусовой и Светланой Миронюк. Оставайтесь с нами.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Еще раз приветствуем вас в студии программы «В круге света». Говорим мы сегодня, так, тему определили как «Who is мистер Медведев?». Позвали женщин, которые знакомы с ним лично. Это Людмила Нарусова, которая знает его еще по питерским временам, еще со студенческих или с аспирантских времен, видимо, да? И Светлана Миронюк, главный редактор РИА Новости. Светлана по делу, по работе, там, не знаю, в Давос, на каких-то совещаниях, на пресс-конференциях в РИА Новостях не однажды общалась с Дмитрием Медведевым.
Свет, я маленькую ремарку сейчас хочу сказать. Я думаю, что число людей, которые со вчерашнего дня 12 или там часа дня внесло одно бревно вместе с Медведевым,
это
выросло настолько многократно. Да?
Вот ну, я не
и я тоже не несла.
И я не несла. Не но из нас всех только Людмила Борисовна на самом деле знает.
Что-нибудь расскажите. Вот о Путине мы знаем.
Нет,
все. О Медведеве.
Сейчас, секундочку. Сейчас по порядку. Будем немножко на вопрос еще отвечать. Во-первых, хотела тут вот цитатки некоторые выписала из книжки путинской еще от 2000 года. Он говорит о Медведеве так. Ему вроде бы работать в нашей команде нравится, а где конкретно посмотрим. Видите, какой дальний путь был проложен. Дальше вот вычитала, что отношения Путина и Медведева это похоже на отношения отца с сыном.
Это, по-моему, Нью-Йорк Таймс написала в вчерашнем комментарии.
Да.
Ну, странновато, учитывая разницу в возрасте.
Разница так, отец с сыном или все-таки
ну, не важно, это патрон и патронируемый.
Нет, я думаю, что субординация существует, и, конечно, она, наверное, чувствуется. Вот, отвечая на ваш вопрос, кто из мистер Медведев, вы знаете, для меня важно не то, что его выдвинула победившая партия «Единая Россия», и даже не то, что его поддержал Владимир Путин. Для меня важно мое личное ощущение этого человека как человека абсолютно порядочного. И эта порядочность, она может проявляться в разных случаях. Вот вы понимаете, вот только что перед нами выступал мой бывший коллега по Государственной Думе Володя Рыжков.
Да.
Я очень хорошо помню 99-й год. Когда Владимир Рыжков был руководителем фракции «Наш дом Россия» в Государственной Думе, я была тоже в этой фракции, я к нему пришла, к руководителю фракции, и говорю: «Володя, вернулся после вынужденной эмиграции по сфабрикованному делу Анатолий Собчак, человек, который поднял планку парламентаризма, который даже враги признавали, что он прирожденный парламентарий, блестящий юрист». Оформи его, пожалуйста, к себе хотя бы советником или помощником, потому что нужно использовать тот юридический потенциал, который у него есть. И вы знаете, Володя, у меня до сих пор это заявление есть. Он испугался.
Испугался?
Вот он, Светоч, демократия, понимаете, он испугался
как же он лоб
и отказался. Понимаете? А тот же тогда никому неизвестный Дмитрий Медведев, тогда уже известный, потому что он уже работал в Москве на высоких должностях, Владимир Путин, вопреки своим служебным, карьерным соображениям, потому что это, может быть, было небезопасно для них, поддержали и оказали всяческую поддержку гонимому политику. Вот это, по-моему, очень хорошо характеризует нравственную основу человека.
Здесь, кстати, пишут нам, хорошо же советники у Собчака были, что он вынужден был в эмиграцию
уехать. А при чем здесь советники? Вынужден господин Скуратов, который сейчас так поддерживает коммунистическую партию, господин Коржаков, вот кто вынужден и вынудил Анатолия Собчака уехать. А вовсе не советники, которые, кстати сказать, в эти моменты, помогали, когда другие от него отворачивались, они от него переходили на другую сторону улицы, его как раз они поддерживали.
А сколько можно восхвалять Медведева, пишет нам из Петербурга, кстати. Сколько можно петь дифирамбы человеку, который ничего еще не сделал? Пусть Путин не думает, что все за него. Так нельзя со страной и людьми шутить. Вообще есть, конечно, такое ощущение пренебрежения.
Это наша типично российская черта.
Да нет, Людмила Борисовна, подождите секунду. Я, может быть, тоже там типично российская всякая, но меня периодически коробит от вот таких решений, которые сваливаются на башку. И я чувствую, что и я в том числе, никак не участвую ни в чем в этих процессах.
Почему?
В стране.
Почему? Вы будете участвовать в выборах?
Никак. Я
в выборах
участвую.
Вы на выборы?
И что? На выборах тебе показало, что эта форма взаимоотношения власти и народа абсолютно приемлема.
Приемлема для кого?
Для тех, кто проголосовал.
70%. Для тех, кто проголосовал.
70%.
Потому что удобно, что у нас мы как стояли на первобытном уровне, в смысле своего избирательного права, так и остались на этом первобытном.
Даже если нам это не нравится, тем не менее, 70% голосов, больше 72%.
А так и будет. А давайте оставаться на позициях Северной Кореи, так и будем до скончания веков. Только процент повышаться будет. Сейчас в Мордовии сколько? 109 было?
102, по-моему.
И 102 было, да? Будет 112. Свет.
Блогеры
это же немыслимо было в тех же лихих 90-х, чтобы там 102% наголосовала в Мордовии. Скажите, пожалуйста, Светлана, я вам хочу сказать, мы с вами жили в это время в одном городе, а скажите, когда в 96-м году ваш коллега по 600 секундам Александр
Невзоров, я в 91-м уехала,
зомбировал петербуржцев, говоря о якобы каких-то существующих делах против Собчака, и петербуржцы, самые образованные люди, это услышали и зазомбировались. Почему мы тогда этому не возмущались?
Значит,
почему
я
тогда
могу...
мы не говорили, как же мы плохо голосуем?
И говорили тогда это тоже, но я могу сказать тогда о преемственности. Как тогда зомбировали, так и сейчас зомбируют. Собственно говоря, далеко так не двигаемся.
А обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Значит, все-таки что-то неладно в наших умах, в наших головах.
Знаете, мне всегда казалось, что правители должны быть чуть умнее, может быть, своего населения, да. И делать, может быть, то, что на сей момент не самое популистское, но что отвечает интересам завтрашнего дня. Интересам завтрашнего дня отвечает некое большее гражданское самосознание нашего населения.
Хорошо,
такими методами
расти.
Этого не добиться.
Давайте расти.
Так как вот растить? А как растить? Когда все на выборы, все мозги промыты, и голосование
102%. Хорошо, но вам ведь никто к виску дуло пистолета в кабинке не выставляет.
Мне даже если бы представили, Людмила Борисовна, ничего бы не изменилось. А другим без разницы и пофигизм воспитан. Что сказали, то и сделали. Ладно, мы не в ту тему втянулись, я просто...
Свет, интересы завтрашнего дня с точки зрения кого? Путин?
Государство. Путин, они все говорят про
Путин,
государство.
Путин, в принципе, обозначил, как он видит развитие России. На ближайшие 10 или 15 лет, я не помню, там такие слова.
И народ его поддержал. Понимаете? Я тоже не являюсь членом партии «Единая Россия». Мне тоже претит вот это накатывающийся девятый вал монополизма одной партии. Я считаю, что это абсолютно неправильно. У нас уже была партия, которая была ум, честь и совесть нашей эпохи. И то, что появилась партия, которая на это претендует, мне тоже не нравится. Но демократия, кстати сказать, в том и проявляется, что власть большинства, и мы никуда не сможем деться от того, что большинство населения проголосовало за эту партию. Это и есть демократия.
Я вспомнила замечательную фразу Мамардашвили. Если помните, когда был период еще не Шеварнадзе, а этого самого...
Гамсахурди. Если народ голосует.
Да, и эта знаменитая фраза, когда просто там в Грузии все восторгались этим Гамсахурди, а уже очевидны были некоторые вещи, которые очевиднее стали потом. И замечательный Мамардашвили, философ и умнейший человек вообще нашего времени, он сказал, если Грузия за Гамсахурдия, то я против Грузии. Или если мой народ за Гамсахурдия, я против своего народа. Понимаете, там, может быть, он за это жизнь платился, никто до сих пор не знает, почему точно он погиб, да, в аэропорту. Так вот, я про то, что совсем не обязательно
постоянно восторгаться решением большинства. Иногда и мнение одного человека может значить гораздо больше в историческом аспекте.
Но не считаться с этим нельзя. Вот о чем речь.
Да, конечно.
И известная фраза: ничего лучше, демократия не самая совершенная форма, но ничего лучше человечество не придумало.
Сейчас опасность.
А это не демократия. Тем более демократы у нас почти что уже под запретом. Так, еще. Все время мучаюсь вопросом, пишет Борисова Татьяна. Как возле демократа интеллектуала Собчака появился Путин, полковник КГБ? Не укладывается в схему? Да, кстати говоря, не только он один, у него как бы... Видимо, еще там были такие. Не укладывается схема. Объясните, пожалуйста. Только не говорите, что Путин на тот период был в запасе. Бывших в системе не бывает. Как вообще мог действительно оказаться такой КГБшный человек рядом с Собчаком, и которому
он доверял? Ну вот только что вышла книга, посвященная 70-летию Анатолия Собчака, Анатолий Собчак, каким он был. Она продается, где есть воспоминания, в том числе и самого Анатолия Собчака, о том, как Путин появился в его окружении. И не только Путин, но и другие люди, которые сейчас руководят нашей страной. На тот момент понятие команды не существовало вообще. И избравшись руководителем огромного мегаполиса, университетский профессор, не обладая управленческими навыками, должен был набирать команду, причем команду в экстремальных условиях, когда в городе спичек не было, сахара не было, талоны существовали. Старая команда была абсолютно недееспособна, потому что она просто блокировала все вопросы жизнеобеспечения города, и он вынужден был набрать молодую команду, поверив молодым ребятам,
вот
своим студентам.
Реплика. Вот еще реплика. Госпожа Нарусова, старая НТВ объективно информировала о Собчаке, в том числе во время его эмиграции. Это правда, это я помню. А сейчас кто информирует о Ходорковском?
Ну, вы знаете, я, кстати сказать, спасибо большое. Я прекрасно помню и репортажи Евгения Ревенко, НТВ, и вас, Светлана. Но я помню и другое. Я помню, как главные новости НТВ начинались о том, что Гусинский сидит, где в Лефортово он, по-моему, был, и что он сегодня на завтрак ел пригоревшую кашу, у него в камере, нет холодильника, и я себе живо представляла, как слушает там мать многодетная, у которой нет молока, приготовить детям кашу, о том, что ел господин Гусинский.
Это вы уже про другое. Вам просто привели пример о том, что о Собчаке рассказывали, а о Ходорковском сейчас не рассказывают. Ни одно и то же. Госпожа Нарусова,
куда? Почему не рассказывают? Рассказывают, перепишут.
Почему? Рассказывают, я все время слушаю.
На Эхо Москвы.
На Эхо Москвы рассказывают. На новостях мы выпускаем.
Но в новостях про то, что очередной срок продлили, да. А, кстати говоря, правильно напоминаю, демократия — это не диктат большинства, а учет мнения меньшинства. Это правда.
Безусловно. Да. Учет и право меньшинства. И то, что мы здесь в эфире Эхо Москвы можем высказывать свои точки зрения, далеко не всегда солидарные с государственными, а часто очень
это
резко оппозиционные. Слава Богу,
только...
мы предоставляем такую возможность.
Ну, это, знаете, всегда была своя литературная газета, судя по всему. Литературная газета советского времени. Вот, видимо, судя по всему, такую функцию выполняет Эхо Москвы. Типа всегда можно сказать. Ну, на их.
Ну, а потом вы посмотрите, как бы ни относились к результатам выборов, и об этом много последнее время говорится, даже если предположить, что были нарушения, они были, действительно были. И я могу свидетельствовать, что нарушения были. И были административный ресурс, который говорил губернаторам, обеспечь мне такую-то явку и такой-то процесс. Но вы понимаете, что те проценты, которые набрали наши дежурные оппозиционеры, они, пусть будут на 2, на 3 даже больше. Но это тоже состояние нашего общества. Как с этим не считаться?
Давайте вернемся.
Да, давайте к Медведеву вернемся. Да, Светлана, вот о чем хотела спросить. Это я к Светлане Миронюк обращаюсь. А вот в каком-то деловом общении, вот когда приходилось сталкиваться, вот в Давос вместе, по-моему, ездили, да, вы?
Ну да, я была в делегации Медведева.
В делегации тоже.
Сейчас тоже многие возили Медведева.
Но это не важно. Важно. А где еще приходилось сталкиваться? Вот
Я могу рассказать достаточно удивительную для меня вещь в Медведеве. Это то, как он достаточно технологично с одной стороны, достаточно регулярно с другой стороны, скажем так, раз в 3-4 месяца встречается с иностранной прессой. То, что на моей памяти последние несколько лет, я исключаю здесь президента Путина в его поездках, не делает уже давно или почти не делает давно никто.
Потому что с российской прессой он встречается? получается.
И с российской тоже. Я знаю, что есть такие форматы встречи с главными редакторами, там обеды, ужины, возможности задавать вопросы, в том числе и off the record и так далее. Mm-hmm. Я могу свидетельствовать о работе, общении с иностранцами. Я думаю, что они это... Для них он, несомненно, представитель либерального крыла. И для них, собственно говоря, выбор Медведева – это такой маркер большей, большего либерального подхода.
Вчера рынки-то как проявили.
И рынок ответил на это соответствующим образом. Медведев встречается с иностранцами раз в 3-4 месяца по собственной инициативе. Не конъюнктурно, вот мне сейчас нужно сделать какое-то заявление, там, поднять рынок акций «Газпрома» или еще что-то.
В каком дежурном режиме?
Он себе сказал, я должен раз там в квартал это делать. Он раз в квартал это делает.
Но он откровенен или это дежурные встречи?
Ну, во всех случаях, такого вот плакатного общения, когда человек тебе на вопросы отвечает цитатами из посланий президента или плакатными, ничего не значащими пустыми словами, вот этого нет, потому что иначе бы не приходили.
Но он не харизматичный. Вот нет в нем харизмы.
Мне кажется, он...
Мы еще не успели, президент. Может, разглядеть.
Ну вот на данный момент, как мне кажется, он не харизматичен. И говорит так,
ну вот мне кажется, что он не реформатор. И, собственно говоря, наверное, помните, это вот «младый реформатор», да, было такое понятие в 90-х. Вот сейчас про Медведева пишут и говорят, что это «младый либерал». Да, так, немножко отсылок.
Ну, знаете, харизма, конечно, качество, наверное, необходимое политику, политик-трибун. Мне кажется, что... Нам сейчас нужна действительно абсолютно прогнозируемая стабильность. И, ну, харизматичен у нас, Жириновский харизматичен. Вы хотите видеть его президентом? У нас Василий Шандыбин очень харизматичен.
Где он, кстати, но... совсем еще?
Я его в Брянске победила. Да.
Я
его в Брянске победила, кстати.
А помните, Марычев был, когда...
Да, поэтому,
вы будете экстравагантный пример харизмы, мы продругаем.
Я считаю, что экстравагантности и вот такой экзальтированной, эпатажной, даже, может быть, харизматичности, нам не нужно. Нам, вот я сегодня даже слышала разговор о том, что у нас будут скучные выборы. Да вы знаете, и слава богу, хватит потрясений, хватит нам этих экзерсисов на тему о том, что вот я приду, и все будет по-другому. Да, действительно, для того, чтобы двигаться вперед и не топтаться на месте, нам нужно многое менять. В том числе и в информационном обеспечении. Но стабильность экономики, и как бы, повторяю, не относились к итогам прошедших выборов, они свидетельствуют о том, что люди больше всего боятся перемен.
А я вам сейчас не
отвечу. То есть мы со Светой остаемся, Светлана Миронюк остается в ВПН, и вы остаетесь в Совете Федерации.
Никто не знает,
это будет президент.
Я вам справочно одного нехаризматичного президента напомню. Джордж Буш. Помните, когда его выбрали, упреки серые, харизматичные, мягкие, никакой. Два срока.
Ну, два-то два. Ну, вот это тоже инерция, да? Ну, там машина работает. Ну и что? Кто-нибудь про него доброе слово говорит?
Значит ли, что харизма...
Над ним смеются в родной стране. Он, разумеется, не самый интересный.
И тем не менее его выбирают.
А были яркие, интересные.
Одним из самых нехаризматичных императоров российских был Александр II. Понимаете, он не был Павлом.
Ну вот ему многое не удалось
он
из
не
того, что
Николаем
было задумано.
Первым. Он был харизма
помогает,
но он провел
двигать.
Реформы, которые перевернули страну.
А гораздо больше мог бы сделать.
Я Александра Второго не помню, честно говоря.
Но возвращаемся опять к Медведеву. Скажите, пожалуйста, ну вот эта вот жесткая связка, которая была заявлена, да? Ну при чем тут уже там младый либерал, вот не силовик, вот четко заявлено, вот только в связке с Путиным, вот только следуя там его курсам, не отклоняясь никуда с этой колеи. Какая разница уже, кто бы это сделал заявление, Иванов или Медведев? Вот, по-моему, вот один фиг. Такое ощущение, что все равно остается там Путин или что-то
вот
коллективное.
Я вот это говорю, что мы, это командная игра.
Понимаете?
А мы пытаемся оценивать элементы команды.
А получается, что личность данного человека, который вообще-то претендует на пост президента огромной страны, его выдвигает парламентское большинство. Так вот, получается, что эта личность ничего не значит.
Не, ну как?
Не значит ее харизма, не значит ее там сила или там склонность к чему-то, ничего не значит. Это нормально?
Ну подождите, Путин тоже, когда до выборов...
Кстати, не могу с вами согласиться, потому что вот нам почему-то нужны обязательно внешние яркие всплески. А давайте посмотрим, на протяжении последних лет его бросили,
можно
что внешне, называется,
нужно
его
внутренние бросили яркие всплески.
На самый тяжелый участок работы, на реализацию национальных проектов. Это
повышение рождаемости.
Погодите.
Ну что ж, так сдвинули все прямо с
этими
настройками.
Его бросили на самое, знаете, как раньше посылали там на сельское хозяйство. Так вот его бросили на проект, на аграрные проекты, на здравоохранение, на самые вот такие скучные провальные проекты.
Ну и что, скажите, что там мощный прорыв произошел?
Так вы погодите. Ведь мы говорим сейчас о том, мощный прорыв ожидать, даже если бы был самый харизматичный лидер, очень трудно. При нашей бюрократии на местах, я работаю в регионах, и я вижу, как часто не то, что пробуксовывают все эти нововведения, как разворовывается медицинское оборудование, как приходит без составляющих, как вообще занимаются потемкинскими деревнями, когда куда-то приезжает Медведев, и ему начинают показывать самое хорошее, а сеют там около дороги, не сеют в 100 метрах. А это, он это видит, он это понимает, и он это, кстати сказать, выявляет. Только другое дело, что он публично на заседаниях, как почему-то у нас нравится, не шельмует чиновников, не посылает их на Сахалин и не делает этого публично. Но это огромная работа, которая делается, она способствует тому, что, например, я знаю, в сельских районах появились компьютерные томографы в забытых богом поликлиниках, которые вообще раньше не знали, что такое врач.
У нас 8 лет цены на нефть сумасшедшие. Уж, наверное, можно было бы где-то и томограф поставить. Другое дело,
так
как
вот
чем они пользуются.
В сельских школах появились интернеты. Но представляете себе размах страны и те колоссальные вообще дыры, которые надо запускать.
Я себе прекрасно представляю. Мне только что рассказали замечательную историю о том, как у нас в одной глубинке, даже не такой уж глубинке, там семья алкоголиков, и они померли, спились, наверное, их двое детей остались, и несколько дней болтались, потому что про них забыли. А соседи, видимо, такие же алкоголики, пришли и просто забрали оставшиеся продукты, оставив детей по-прежнему там. А потом, когда про них вспомнили, они ели тараканов, которых находили, дети 3 и 5 лет. Представьте, их забрали в детский дом, и в детском доме долго не могли привыкнуть к каше, потому что они не понимали, что это такое и как ее есть. Так вот, эта история не черт знает какого времени. Это история вот наших дней. Поэтому, когда мне говорят, что у нас там движение мощное в какую-то сторону, я подозреваю, что все-таки это не так, потому что это не единичный пример.
Такой то, что вы сейчас рассказали в этой душераздирающей истории, вот вздумайтесь, что вы сказали, соседи пришли и съели продукты, не накормив детей.
Да, разумеется.
Так вот эти соседи, они не вчера родились. И не за эти 8 лет выросли.
У нас страна спивается, вы это тоже, наверное, знаете.
Они такими стали,
да?
Я думаю, что 10 лет назад. И почему за это сейчас?
Нет,
вы говорите
про другое,
о том,
я
что
про
должна
другое.
Быть ответственность
я
сегодняшняя
про
власть.
Я про то,
за то, что они спились.
Мне несколько раздражает, когда говорят, что у нас ломовые успехи там на фоне социалки. К сожалению, нет ломовых.
Нет, ломовых успехов нет, но есть движение вперед.
Ее не было при Зурабове, этой динамики, когда он занимался этими проектами. Мы результаты от нацпроектов не получим в разрезе одного года в такой стране, как Россия. Но то, что определенный импульс пошел, то, что определенная динамика появилась, в том числе в демографических процессах, вот Госкомстат давал там новую статистику, да, привязывает ли этот демографический взрыв к новой политике социальной, не привязывать, разные
материнскому
точки зрения.
Материнскому капиталу, да?
Разные
источники. Мечта
зрения.
Русской женщины родить второго, минуя первого. Значит, да, и я хочу вас...
А как быть нам, у которых три?
У Светы трое детей.
По второму разу.
С ума сойти. Значит, у меня предложение. Вот в оставшееся маленькое вот это время, давайте еще что-то из личного ощущения от Медведева и ваш прогноз, может быть, каким он будет, если будет избран, каким он будет президентом. Пожалуйста.
Ну, я не успела сказать, что Медведев, на мой взгляд, скорее модернизатор, а не форматор. Не реформатор, да, и, собственно говоря, вот эта претензия в отсутствие харизмы, она может быть его не слабой, а наоборот сильной стороной. И, может быть, мы увидим более педантичный подход к поступательному движению, к тем или иным, прежде всего, социальным процессам, которым он занимался. Потому что я думаю, что пропахав 2 года или 1.5 года на социалке, он уже от этой темы даже внутренне, наверное, не сможет отойти. Это будет для него какой-то доминантой. Соответственно, можем ожидать, что социальным вопросам будет предан больше динамизм, соответственно, больше результатов получим.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что главной особенностью Медведева президента, если он будет избран, будет крен в сторону социальных вопросов. Именно потому, что он выстрадал это, занимаясь национальными проектами, зная все те прорехи, которые мешают нашему поступательному движению вперед, зная и про воровство местных чиновников, и региональных элит, и про эту бюрократию, которая, в которой может погрязнуть любая хорошая идея. Он знает негативные стороны, и поэтому ему легче будет эту сферу реформировать. Это первое. И второе, у меня есть внутреннее убеждение в том, что Дмитрий Медведев – это тот человек, для которого, я надеюсь, никого не обижу, вот, знаете, который будет оценивать благосостояние каждого гражданина, каждого человека в России не по количеству ядерных боеголовок на душу населения, а потому что на эту душу приходится из тех предметов каждодневной необходимости, которые каждой нашей душе нужны.
Ну, я от себя добавлю только, что там, нападая на сам принцип появления этих самых преемников и неприемля вот это, я могу сказать, что, к счастью, имею тоже некое положительное ощущение от Медведева по одному конкретному поводу. Это наша борьба за патронат, которую мы с общественными организациями вели долго и упорно. И, честно говоря, именно Медведев помог нам не пропустить в этой сессии законопроект Лаховой, который бы похерил, который бы уничтожил патронат в принципе, на федеральном уровне. Поэтому я надеюсь, что он продолжит в том же духе. Выходит, что в чем-то разбирается и что-то слышит, потому что никто не хотел слышать про патронат.
Вы знаете, я глубоко убеждена, что если человек интеллигентен, то это навсегда.
Ну, посмотрим, посмотрим. Власть меняет и не таких обламывала, прямо скажем. Напоминаю, что это была программа «В круге света». Мы разговаривали со Светланой Миронюк, РИА Новости, и руководитель, и Людмила Нарусова, член Совета Федерации. Юра Кабаладзе и Светлана Сорокина были здесь в студии. Всего доброго.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной.